Гибель 4-й роты. На днях я прочитал в газете извещение о смерти Якова Берсенева. Я давно уже потерял его из виду, и, просмотрев газету, я был удивлен не столько тем, что он умер, сколько тем, как еще он смог прожить до сих пор, имея не менее 6 ран, сломанные ребра и совершенно отбитые прикладами легкие. Теперь, когда он умер, можно написать всю правду о гибели 4-й роты. И не потому, чтобы не хотелось раньше это сделать, из-за боязни или других каких соображений, а только потому, что не хотелось лишний раз причинять никчемную боль главному виновнику разгрома, но в то же время хорошему парню, в числе многих других жестоко поплатившемуся за свое самоволие и недисциплинированность. Было это дело у Черной долины в Таврии, на маленьком полустанке, имя которого затерялось у меня в памяти. Нашей 4-й роте поручено было охранять участок железной дороги возле бандитского гнезда Бакалеевки, из центра которого постоянно выделялись отряды, разрушавшие возле полустанка железнодорожное полотно. За неделю у нас было несколько мелких стычек и перестрелок. Рота наша была крепкая, дружная, но немного своевольная и недисциплинированная. И одним из самых отчаянных и в то же время неорганизованных бойцов был Яков Берсенев, прежний махновец, однако окончательно перешедший на сторону красных. Он никак не мог освоиться с мыслью, что рота – это не сборище отчаянных бойцов-одиночек, а боевая единица, врученная в командование нашему начальнику. Он всегда говорил: «Что мне Сырцов? У меня своя винтовка, свои глаза. Я и сам вижу, что можно, что нельзя, что важно и что не важно». Или говорил: «В бою командир мне не нужен. В наступление я иду без погонялки, а отступать мне хоть 20 командиров приказывай, я все равно не буду, пока сам не увижу, что больше нет никакой возможности держаться». И так вышло. Прибежал после обеда парень из Бакалеи, растрепанный, руки плетью висят, тело пулей прохвачено, и говорит: «Беда, товарищи, в ночь сегодня окружат вас. Прибыл в Бакалею отряд под командой самого Корша, человек 300. Окружат они сегодня полустанок и перебьют вас всех». «Ну, это мы еще посмотрим», — сказал начальник и подошел к телефону, повернул рукоятку, а звонка и нет, перерезан провод. Дал он тогда пакет ординарцу и велел ему скакать в штаб за 6 верст. И приказывает он одному отделению остаться на полустанке, окопаться с пулеметом и открыть бешеную стрельбу, едва только начнет наступать банда. А сам собрал остальных людей и вывел за полверсты в рощу, что стояло на бугорке, с тем, что когда сомкнется банда возле полустанка, ударить ей неожиданно всеми силами в тыл. Прискакал ординарец и передал, что выделить в помощь пехоты нисколько нельзя, но зато в 3 верстах в Раменском выставляется батарея, которая откроет ураганный огонь, едва только Корж ворвется на полустанок. А потому отделению, завязав перестрелку, тотчас же отойти в рощу, а оттуда уже, после артиллерийской подготовки, вместе со всеми ударить в раскрытого обстрелом врага. Ночь наступила тревожная, лежали мы, не смыкая глаз и руки от затвора не отпуская. И вдруг, совершенно неожиданно, прибегают с северного секрета ребята и сообщают, что банды не берут в полукольцо с юга полустанок, а густыми цепями движутся с севера, очевидно, с тем, чтобы отрезать нам путь к отступлению, разъединить с полком и отогнать в сторону бандитских Бакалей. Обстановка совершенно изменилась. Начальник, чтобы не поднимать паники, не объяснял всем причины, срочно выдвинул всех людей опять на полустанок, густо рассыпал по полотну цепь и сказал: «Берсенев, ты надежный парень, лети стрелой с этим пакетом и передай его на батарею в Раменское». «Я с товарищами в бой хочу», — сказал Берсенев. «Отдай пакет кому-нибудь из обозников, а я, когда все в бою, то не хочу от других отставать». «Берсенев!» — крикнул командир. «Не рассуждать! Живо, чтобы пакет был доставлен!» Берсенев взял, молча сунул пакет за пазуху и исчез. Я был при этом разговоре и знал содержание пакета со слов начальника. В нем командир батареи предупреждался, что мы на станции, а банда наступает со стороны рощи. Полчаса спустя командир 2-го взвода донес, что 3 человек в его взводе не хватает. Еще 10 минут спустя явился сам Берсенев с ребятами. Он вел с собой двух связанных бандитов. «По дороге захватили», — горделиво сказал Берсенев. «По дороге? Туда или обратно?» — крикнул взволнованно командир роты. «Конечно, туда. Мы целые полчаса за ними крались, чтобы втихую захватить». «Берсенев!» — крикнул командир роты, побледнев. «Значит, пакет еще у тебя?» «В целости! Не упускать же было бандитов, их для допроса может!» И он горделиво посмотрел, ожидая всеобщего одобрения. Товарищ Сырцов выхватил тогда наган и крикнул. «Негодяй! Ты понимаешь, что ты наделал своим своевольством?» И, вероятно, застрелил бы остолбеневшего Берсенева, как в это мгновение загрохотали выстрелы. Наша цепь ответила дружным огнем из винтовок и трех пулеметов. Бандиты залегли, и началась перестрелка. Мы были крепко защищены валом насыпи, до нас было нелегко добраться. И вдруг случилось то, что должно было случиться. Наша батарея, не получив уведомления об изменившейся обстановке, убийственными залпами шести орудий забила по полустанку. Расстреливаемая с фронта бандитами с фланга своей же артиллерии, наша цепь не имела никаких сил держаться. В течение 20 минут половина была уже выведена из строя. Остальные начали беспорядочно отступать на Бакалею. Как раз рассвело. Командир батареи, наблюдая в бинокль, был твердо уверен, что это бандиты отступают к своему гнезду, и открыл заградительный огонь. Последнее, что я помню, это то, что Берсенев, оказавшийся у меня под боком, вдруг упал. «Нога прохвачена», — сказал он, стиснув зубы, и потом добавил. «Что я наделал? За что я ребят погубил?» И упал на землю, закрыв лицо руками. Дальше я и сам ничего не помню.